Глава третья. На колокольне кирпичной церковки поселка 240, где аббат Жуар служил по воскресеньям обедню, пробило 11. Рядом с церковью находилась школа, тоже кирпичное здание, откуда слышались протяжные голоса детей, хотя окна были от холода закрыты. На широких улицах, с садиками, прилегавшими к одинаковым домикам четырех больших кварталов, не было ни души. Деревья были еще по-зимнему голы. Грядки в каменистой почве изрыты, и последние овощи горбились грязными кучками. В кухнях стряпали, трубы дымились. Порой возле домов появлялась женщина, отворяла дверь и исчезала. Дождь прекратился, но небо оставалось серым, и воздух был до того насыщен влагою, что из водосточных труб все еще стекали капли, падая в катки, стоявшие на мощенных тротуарах. И весь этот однообразный поселок, построенный на обширной плоской возвышенности и опоясанный черными дорогами, словно траурной каймой, оживляли только правильные ряды красных черепичных крыш, которые беспрестанно омывал дождь. На обратном пути Маэ сделала крюк и зашла купить картофеля у жены одного надзирателя, у которой сохранился еще прошлогодний запас. За сплошным рядом чахлых тополей, единственным деревом этих равнин, находилась кучка одиноких построек. Дома были соединены группами по четыре и окружены садами. Компания сохранила этот участок для штейгеров и надзирателей. Углекопы прозвали его поселком Шелковых Чулок. Свой же район они назвали поселком Плати Долги, в насмешку над горькой нищетой. — Уф, вот и мы, наконец! — сказала нагруженная пакетами Маэ, пропуская вперед Ленору и Анри, грязных, с окоченевшими ногами. У огня сидела Альзира с кричащей Эстеллой на руках. Девочка старалась убаюкать малютку. Сахару уже не было. Не зная, как заставить ее замолчать, Альзира задумала обмануть Эстеллу, дав ей свою грудь. Это часто удавалось, но теперь, однако, ничего не выходило. Сколько девочка не расстегивала платье и не прикладывала Эстеллу к своей тощей детской груди, та не унималась и яростно кусала кожу на груди, ничего не получая. — Дай мне ее! — крикнула мать, освободившись от пакетов. — Она нам слова не даст сказать. Маэ высвободила из корсажа свою грудь, тяжелую, словно полный бурдюк. Приникнув к ней, крикунья сразу стихла. Теперь можно было разговаривать. В доме все обстояло хорошо. Маленькая хозяйка смотрела за огнем, подмела и прибрала столовую. Наступила тишина. Наверху храпел дед все тем же мерным, неумолчным храпом. — Сколько хороших вещей! — проговорила Альзира с улыбкой, рассматривая съестные припасы. — Если хочешь, мама, я теперь сварю суп. Стол был завален. На нем лежали сверток с платьем, два хлеба, картофель, масло, кофе, цикорий и полфунта студня. — Ах, да, суп! Разбитым голосом сказала Маэ. — Надо будет сходить набрать щавелю и надергать парею. Нет, для мужчин я приготовлю потом. Поставь варить картошку, мы поедим с маслицем. Да, еще кофе. Не забудьте кофе сварить. Тут она вдруг вспомнила о сдобной булке и поглядела на Ленору и Анри, которые успели отдохнуть и весело возились на полу. Неужели эти обжоры втихомолку съели ее по дороге? И Маэ надавала им подзатыльников. Альзира, уже поставившая котелок на огонь, успокоила ее. — Оставь их, мама. Если это было для меня, то ведь ты знаешь, что мне все равно. Они так далеко ходили, что успели проголодаться. Пробило полдень. По улице зашлепали ребята, возвращавшиеся из школы. Картофель сварился. Кофе, на добрую половину смешанный с цикорием, тоже был готов и переливался на плиту крупными каплями с протяжным бульканьем. Очистили угол стола. Но за столом сидела только мать, а дети пользовались собственными коленями. Анри, отличавшийся большой прожорливостью, молча поглядывал на студень, завернутый в промасленную бумагу, вызывавшую у него чрезмерное волнение. Пока Маэ пила небольшими глотками кофе, держа стакан обеими руками, чтобы согреться, сверху спустился бессмертный. Обычно он вставал гораздо позднее, и завтрак дожидался его на плите. Но тут он принялся ворчать, потому что не было супа. А когда невестка заметила ему, что не всегда можно делать так, как хочется, он замолчал и стал есть картофель. Время от времени он вставал и сплевывал в кучу золы, чтобы не пачкать пол. Затем снова опускался на стул и продолжал пережевывать пищу, опустив голову с бессмысленным взглядом.
— Ох, я совсем забыла, мама! — воскликнула Альзира. — Приходила соседка.
Мать перебила ее.
— Уж и надоела она мне!
Она втайне досадовала на соседку Левак, которая накануне плакалась на свою бедность, чтобы ничего не дать ей взаймы. Между тем Маэ отлично знала, что именно сейчас она не нуждается, потому что их жилец Бутлу только что заплатил им за 2 недели вперед. Впрочем, в поселке люди никогда не давали друг другу взаймы.
— Постой-ка, ты мне напомнила, — сказала Маэ. — Заверни в бумагу засыпку кофе, я отнесу Пьеронше, я должна ей с 3-го дня.
Когда девочка приготовила пакетик, мать сказала, что она сейчас же вернется и сварит обед для мужчин. Затем она вышла со Стеллой на руках. Старик бессмертный все еще жевал картофель. А Ленора и Анри дрались из-за шелухи, которую они подбирали и ели. Вместо того, чтобы обходить кругом, Маэ пошла прямо садами, боясь, как бы ее не окликнула жена Левака. Участок Маэ примыкал к саду Пьеронов, и в решетчатой ограде было широкое отверстие, так что соседи могли легко общаться между собой. Тут же был и колодец, которым пользовались 4 семьи. Сбоку, за кустами чахлой сирени, находился небольшой низкий сарай, заваленный старой рухлядью. Там же держали кроликов. Их откармливали, а потом съедали в праздники. Пробило час. В это время обыкновенно пили кофе, и потому ни у дверей, ни у окон не было видно ни души. Только один ремонтный рабочий, перед тем, как идти в шахту, не поднимая головы, вскапывал на своем участке гряды для овощей. Подходя к дому напротив, Маэ с удивлением увидала возле церкви господина и 2 дам. Она приостановилась и тотчас узнала их. Это была госпожа Энбо, показывавшая поселок своим гостям, господину с орденом и даме в меховом манто.
— Ну чего ты беспокоилась? — воскликнула жена Пьерона, когда Маэ отдала ей кофе. — Вовсе это не к спеху.
Ей было 28 лет. В поселке она слыла красавицей. Брюнетка с низким лбом, большими глазами, маленьким ртом. Она была большой кокеткой, опрятной, словно кошечка. Она не имела детей, и у нее прекрасно сохранилась грудь. Ее мать, по прозвищу Прожженная, вдова углекопа, погибшего в шахте, отправила свою дочь работать на фабрику и поклялась, что никогда не позволит ей выйти замуж за углекопа. Она страшно рассвирепела, когда дочь довольно поздно вышла за вдовца Пьерона, у которого была 8-летняя девочка. Супруги жили очень счастливо, хотя про них ходили сплетни и россказни о снисходительности мужа и о любовниках жены. Пьероны никому не должали, 2 раза в неделю ели мясо. Домах содержался в такой чистоте, что в любую кастрюлю можно было бы смотреться, как в зеркало. К довершению их благополучия начальство, благодаря протекции, разрешило жене Пьерона продавать конфеты и печенье собственного производства, которые она выставляла в стеклянных вазах на двух полках, устроенных в окне. Это приносило лишних 6-7 су в день, а по воскресеньям иной раз и 12 су. В их безмятежной жизни темным пятном оказалась только прожженная, вечно ворчавшая с яростью старой бунтарки, что она должна отомстить хозяевам за смерть мужа, да еще маленькая Лидия, которую часто поколачивали все члены семьи, расходуя на это занятие избыток своей энергии. — Как она у тебя выросла! — промолвила Пьеронша, забавляя Эстеллу. — Ох, мучение мое, и не говори лучше! — возразила Мая. Какая ты счастливая, что у тебя нет малышей. По крайней мере, можешь дом в чистоте содержать. Хотя у Маэ дома тоже все было в порядке, и каждую субботу мылись полы, она все же завистливым оком хозяйки окинула светлую, ослепительно чистую и даже нарядную комнату с золочеными вазами на буфете, зеркалом, тремя гравюрами в рамках. Молодая женщина как раз собиралась приняться за кофе. Ей приходилось пить одной. Вся семья находилась в шахте. — Выпей со мною стаканчик, — предложила она. — Нет, спасибо, я только что пила у себя. — Ну, так что же из того? В самом деле это ничего не значило. Обе женщины стали не спеша пить кофе. В просветы окна между стеклянными вазами с печеньем и конфетами виднелся на противоположной стороне ряд домов с занавесочками на окнах. Большая или меньшая белизна этих занавесок свидетельствовала о степени чистоплотности хозяек. У леваков занавески были очень грязные и казались просто тряпками, которыми только что обтерли донышко кастрюли. — Как только люди могут жить в такой грязи! — пробормотала Пьеронша. В ответ Маэ начала говорить без умолку. Вот если бы у нее был такой жилец, как Бутлу, она показала бы, что значит вести хозяйство. Если умеючи взяться за дело, квартиранта иметь очень выгодно. Незачем только с ним сожительствовать. Потому-то муж и пьет запоем, колотит жену и бегает к певичкам в Монсу. На лице Пьеронши изобразилось глубокое отвращение. Ах уж эти певички! От них всякие болезни. В Жуазеле одна перезаразила всю шахту. Меня поражает, как ты допустила, чтобы твой сын сошелся с дочерью леваков? А как это ты не допустишь, хотелось бы мне знать. Их сад рядом с нашим. Летом Захария постоянно торчал с Филоменой под сиренью. Ну, хоть бы постеснялись людей, да забрались в сарай. А то ведь бывало, как не пойдешь к колодцу за водой, всякий раз застаешь их вдвоем. Такова была обычная история всех связей в поселке. Парни и девушки развращали друг друга. По вечерам они возились, как они это называли, на низкой покатой крыше сарая. В сарае же все откатчицы и рожали в первый раз. А некоторые отправлялись для этого в реке Яр или в Рож. Обычно все происходило без тяжелых последствий. Пары вскоре венчались, и только матери сердились, если сыновья начинали жить слишком рано, так как женатый сын ничего не приносил в семью.
— На твоем месте я не стала бы больше противиться, — рассудительно продолжала Пьеронша. — Твой Захария уже наградил ее двумя детьми, и они ни за что не разойдутся, а денежки его для вас все равно уже пропали.
Маэ с гневным лицом простерла руки.
— Да я прокляну их, если они окрутятся. Разве Захария не должен нас уважать? Он ведь нам кое-чего стоил, верно? Вот пусть и расплатится прежде с родителями, а потом уж обзаводится женой. Что же будет, если наши дети с этаких пор начнут работать на других? Нам тогда только с голоду подыхать останется.
Впрочем, она скоро успокоилась. Я это говорю так вообще, там видно будет.
Какой у тебя крепкий кофе. Верно, завариваешь сколько нужно.
Посудачив еще с четверть часа, она поднялась, спохватившись, что ей надо еще варить обед для мужчин. Дети возвращались в школу. Кое-где в дверях показывались женщины и с любопытством смотрели на госпожу Энбо, проходившую с гостями по улице, объясняя им расположение поселка. Это посещение начинало занимать обитателей. Рабочий перестал даже вскапывать гряды. Где-то в садике испуганно закудахтали две курицы. Возвращаясь домой, Маэ столкнулась с женой Левака, которая вышла, чтобы подкараулить на улице доктора Вандерхагена, состоявшего при копях. Этот низенького роста человек вечно куда-то спешил, заваленный делами. Рабочим он давал советы на ходу.
— Господин доктор, — обратилась к нему Левак, — я совсем не сплю, у меня все болит. Надо бы посоветоваться с вами.
Он обращался ко всем на «ты» и ответил, не останавливаясь,
— оставь меня в покое. Слишком много кофе пьешь. — Да и мой муж тоже, — сказала в свою очередь Маэ. — Вам бы зайти и посмотреть его. У него все время ноги болят.
— Это ты его заездила. Отстань.
Обе женщины с минуту стояли на месте, глядя в спину убегавшему доктору.
— Зайди,
— произнесла затем Левак, безнадежно пожав плечами.
— Знаешь, есть новости. Кстати, кофе выпьешь, совсем свежий.
Маэ хотела отказаться, но искушение было слишком велико. Чтобы не обидеть соседку, она решила зайти и выпить хоть глоток. В комнате была невероятная грязь. На полу и на стенах жирные пятна. Буфет и стол засалены. Стояла вонь, как всегда в неопрятном помещении. У печки, положив на стол локти и уткнув нос в тарелку, сидел Бутлу. Это был дюжий, широкоплечий малый, очень кроткий на вид, 35 лет, но казался он моложе. Он спокойно доедал кусок вареного мяса. Против него стоял маленький Ахилл, первенец Филомены, которому пошел уже 3-й год. Ребенок молча, умоляюще смотрел на Бутлу, словно прожорливый звереныш. Добродушный жилец, обросший густой темно-русой бородой, время от времени совал ему в рот кусок говядины.
— Погоди, я положу сахару, —
сказала Левак, подсыпая в кофейник сахарный песок. Эта отвратительная, потасканная женщина с отвислой грудью и с таким же отвислым животом, с плоским лицом и вечно растрепанными волосами с проседью, была на 6 лет старше Бутлу. Он, видимо, считал, что иною она не может быть, и обращал на ее недостатки не больше внимания, чем на суп, в котором попадались волосы, или на постель. Простыни, которые не менялись по 3 месяца. Она входила в число получаемых им удобств, а муж любил говорить, что добрый счет идет дружбе впрок.
— Я тебе вот что хотела рассказать, — продолжала Левак. — Вчера вечером видели, как жена Пьерона бродила вокруг да около шелковых чулок. Известный тебе господин поджидал ее недалеко от Роснера, и они вместе прогуливались вдоль канала. Каково? Хороша замужняя женщина, нечего сказать.
— Что ж, — сказала Маэ, — да женить бы Пьерон угощал Штейгера кроликами, а теперь угощает собственной женой, оно и дешевле. Бутлу расхохотался и сунул в рот Ахиллу кусок хлеба, обмакнув его в соус. Обе женщины принялись наперебой злословить насчет Пьеронши. И вовсе-то она не лучше других, а просто отчаянная кокетка, только и делает целые дни, что рассматривает себя в зеркало, моется да помадится. В конце концов, это дело мужа. Коли ему так нравится, ну и пусть его. Бывают такие тщеславные люди, что они, кажется, готовы подтирать за начальством, только бы им за это спасибо сказали. Болтовня была прервана приходом соседки, которая принесла 9-месячную девочку Дезире
второго ребенка Филомены. Самой Филомене приходилось завтракать в сортировочной, и потому она сговорилась, чтобы ей туда приносили ребенка. Там она и кормила его, присев на кучу угля.
— А вот я не могу отойти от своей ни на минутку. Тотчас принимается кричать благим матом, — сказала Маэ, глядя на Эстеллу, уснувшую у нее на руках.
Но ей не удалось уклониться от ответа на вопрос, который она прочла в глазах у Левак.
— Слушай, надо же как-нибудь с этим покончить.
Первое время обе матери безмолвно соглашались между собою, что брака заключать не стоит. Маэ хотелось как можно дольше пользоваться заработком сына. А мать Филомены тоже выходила из себя при мысли, что ей придется отказаться от заработка дочери. Торопиться не к чему, и Левак предпочитала даже держать у себя ребенка, пока у ее дочери был только один. Но ребенок подрастал, начал есть хлеб, а тем временем народился и другой. Мать нашла, что для нее это убыточно, и с тех пор стала усиленно торопить со свадьбой, не желая, чтобы интересы ее страдали.
— Захария уже тянул жеребий, — продолжала она, — и теперь больше нет препятствий. Так когда же, а?
— Повременим, пока не будет полегче, — в смущении ответила Маэ.
— Такая досада, право, эти дела! Будто они не могли потерпеть, пока не повенчаются. Честное слово, я, кажется, готова задушить Катрину, если узнаю, что она тоже сделала эту глупость.
Левак пожала плечами.
Брось, в свое время и с нею будет то же, что со всеми.
Спокойно, как человек, который чувствует, что он у себя дома, Бутлу подошел к буфету и стал искать хлеб. Овощи для супа, картофель и парей лежали наполовину очищенные на конце стола. Хозяйка раз 10 принималась за них, но поминутно бросала, увлекаясь беседой. Наконец она совсем было собралась приняться за чистку, но сейчас же опять бросила и подошла к окну.
— Что такое? — Посмотрите-ка. Госпожа Энбо с какими-то господами. Вон они пошли к Пьеронам.
И обе снова обрушились на жену Пьерона. Ее-то никогда не обойдут, когда показывают поселок приезжим. Ведут прямо к ней, потому что там чисто. Гостям, разумеется, ничего не рассказывают об ее истории со старшим Штейгером. Когда имеешь любовников, которые зарабатывают по 3000 франков в месяц, да еще получают квартиру и отопление, не считая подарков, нехитрая штука держать дом в чистоте. Снаружи-то чисто, зато внутри грязь. И все время, пока гости оставались в доме напротив, обе женщины судачили про Пьероншу.
— Выходят, — сказала наконец Левак. — Поворачивают. Посмотри-ка, милая, не к тебе ли они пошли?
Маэ взволновалась. Успела ли Альзира убрать со стола? Да и обед еще не готов. И, пробормотав «до свидания», она в смятении убежала домой, не глядя по сторонам. Но дома все так и сияло чистотой. Видя, что мать не возвращается, Альзира надела фартук и с серьезным видом принялась за приготовление супа. Она надергала на грядках остатки парея, набрала щавелю и стала чистить овощи. Между тем на огне в большом котле подогревалась вода для мытья мужчинам, когда они вернутся с шахты. Анри и Ленора против обыкновения вели себя тихо, занявшись старым календарем, который они рвали по листику. Дед Бессмертный молча курил трубку. Не успела Маэ войти, запыхавшись от бега, как в дверь постучалась госпожа Энбо.
— К вам можно зайти, милая?
— Высокая, белокурая. Немного отяжелевшая 40-летняя женщина приветливо улыбалась, скрывая под улыбкой боязнь испачкать свое шелковое платье цвета бронзы, на которое она накинула черное бархатное манто.
— Входите, входите, — приглашала она своих гостей.
Мы тут никого не стесним. Какая у них чистота, не правда ли? А у этой женщины 7 детей. И во всех домах у нас так. Я уже говорила вам, что компания сдает им дом за 6 франков в месяц. Большая комната внизу, 2 наверху, погреб и сад.
Господин с орденом и дама в меховом манто, приехавшие с утренним поездом из Парижа, таращили глаза, дивясь всему, что им показывали.
— И даже сад? — повторила дама.
— Да они, должно быть, отлично здесь живут. Это просто прелесть.
Мы даем им угля больше, чем они в состоянии сжечь, — продолжала госпожа Энбо. Доктор посещает их 2 в неделю, а когда они состарятся, то получают пенсию, хотя у них и не вычитают из заработка в пенсионную кассу.
Блаженный край! Поистине земля обетованная! — в восхищении бормотал господин.
Маэ услужливо предложила стулья. Дамы отказались. Госпоже Энбо уже надоела роль проводника по зверинцу, которую она развлекалась на первых порах в своем уединении. Скоро взяла вверх отвращение к тяжелому запаху нищеты, хотя она и решалась заходить только в самые опрятные дома. К тому же она повторяла лишь обрывки слышанных фраз и никогда не снисходила до того, чтобы получше ознакомиться с бытом рабочего люда, который трудился и мучился так близко от нее.
— Какие славные дети! — проговорила дама, в душе находя их ужасными. У них были непомерно большие головы и всклокоченные волосы соломенного цвета. Маэ пришлось сказать, сколько им лет. Из вежливости ее спросили и об Эстелле. Дед Бессмертный, в знак уважения к посетителям, вынул изо рта трубку. Этот человек, измученный 40-летней подземной работой, с больными ногами, с подточенным организмом и землистым цветом лица, вызывал беспокойство. Когда его начал душить кашель, он вышел из комнаты, чтобы сплюнуть на улице, боясь, как бы гостям его черный плевок не показался неприятным. Альзира имела полный успех. Какая прелестная маленькая хозяйка в фартучке! Посетители поздравляли мать, что у нее такая понятливая для своего возраста дочка, и никто ни словом не обмолвился об ее горбе. Сострадательные взгляды, в которых чувствовалась какая-то неловкость, то и дело останавливалось на бедном, убогом создании. — Теперь, — сказала в заключение госпожа Эмбо, — если вас будут расспрашивать в Париже о наших поселках, вы сможете многое рассказать. Здесь всегда так же тихо, как сегодня, нравы патриархальные. Все, как видите, счастливы и здоровы. Вообще, это местечко, куда и вам следовало бы приехать поправиться, подышать дивным воздухом и пожить среди безмятежной тишины.
— Удивительно! Удивительно! — в полном восторге повторял господин.
Они вышли с такими восхищенными лицами, с какими люди покидают кунсткамеры. Проводив их, Майя остановилась на пороге и глядела, как они удаляются, громко разговаривая между собой. Улицы оживлялись. Навстречу гостям попадались кучки женщин, которые узнали о приезде парижан и разносили эту весть из дома в дом. Жена Левака остановила у своей двери Пьероншу, выбежавшую из любопытства на улицу. Обе они были неприятно поражены. В чем дело? Что, эти приезжие ночевать, что ли, собираются у Маэ? Это совсем не казалось им смешным.
Всегда они без гроша, сколько не зарабатывают. Ну да, у таких людей оно и понятно.
Я как раз узнала, что Маэ нынче утром ходила клянчить господам в Пиолену, а Мегра, который сначала отказался отпускать им хлеб, дал ей потом провизии в долг. Известное дело, чем у Мегра расплачиваются.
С нею? Нет. У нее на это мужества не хватит. За все рассчитается Катрина. Да послушай только, у нее хватило наглости заявить мне, что она готова задушить Катрину, если с ней это случится. Будто мы не знаем, что долговязый шаваль путается с девкой, да еще с каких пор. Тише, они идут.
Обе женщины, Левак и Пьерон, со спокойным видом, не выказывая непристойного любопытства, поглядывали украдкою, как из дома выходили посетители. Потом они знаком быстро подозвали Маэ, которая вышла за дверь со Стеллой на руках. Все три, стоя неподвижно, долго смотрели вслед нарядной госпоже Энбо и ее гостям. Когда те отошли шагов на 30, снова начались пересуды, еще оживленнее, чем раньше. Недешево стоит то, что на них надето. Пожалуй, дороже, чем стоят они сами. Наверняка даже. Той я не знаю, но за эту здешнюю я бы и 4 су не дала, будь она еще толще. Хорошие вещи про нее рассказывают.
Ну, а что такое?
Да про то, сколько у нее мужчин. Во-первых, инженер.
Это тот щупленький.
Да он так мал, что его и не сыщешь под одеялом. Неважно, раз ей так нравится. Мне всегда подозрительно, когда я вижу, как дамы строят брезгливые рожи и делают вид, будто все им не по нраву. Погляди, как она задом вертит. Хочет показать, что всех нас презирает. Разве это, по-твоему, ладно? Посетители удалялись тем же медленным шагом, продолжая разговаривать. Но вот на дороге перед церковью остановилась коляска. Из нее вышел господин лет 48 в черном сюртуке, очень смуглый, с правильными чертами властного лица. — Муж! — проговорила Левак, понизив голос, как будто он мог ее услыхать. Чувствовался страх, который директор внушал всем своим рабочим. А все же и ему рога наставили. Теперь весь поселок высыпал на улицу. Любопытство женщин возрастало. Группы сливались в целую толпу. Измазанная детвора толкалась по тротуарам, разинув рты. Из-за школьной ограды на мгновение показалось бледное лицо учителя. Рабочий в саду перестал вскапывать гряды и таращил глаза, поставив ногу на заступ. Еле слышное шушуканье постепенно превращалось в громкую трескотню, похожую на шелест ветра в сухой листве. Больше всего народа собралось у дома леваков. Сперва подошли 2 женщины, потом их стало 10, потом 20. Пьеронша благоразумно умолкла, было слишком много ушей. Маэ, неизменно рассудительная, также довольствовалась тем, что наблюдала. Эстелла проснулась и начала кричать, и Маэ, чтобы унять ее, спокойно вынула на виду у всех отвислую грудь, грудь здоровой, кормящей женщины, набухшую и как бы удлинившуюся от непрерывного притока молока. Когда господин Энбо усадил дам и экипаж покатил по направлению к Маршьену, послышался взрыв болтливых голосов. Женщины жестикулировали и говорили все сразу, суетясь, как муравьи в потревоженном муравейнике. Пробило 3 часа. Бутлу и другие ремонтные рабочие ушли на работу. Вдруг из-за угла церкви показались первые углекопы, возвращавшиеся из шахты. Лица их почернели, одежда вымокла. Они шли, сгорбившись и скрестив руки. Среди женщин поднялась суматоха. Все без памяти бежали домой, застигнутые врасплох за бесконечным распиванием кофе и пересудами, из-за которых они забросили домашнюю работу. Со всех сторон слышались тревожные крики, предвещавшие ссору. — Господи, а обед-то, обед не готов!